Иван Александрович Гончаров. Обломов. Часть первая, глава четвертая. «Здравствуй, земляк!» — отрывисто сказал Тарантьев, протягивая мохнатую руку к Обломову. «Что ты это лежишь по сю пору, как колода?»
«Не подходи, не подходи, ты с холода!» — говорил Обломов, прикрываясь одеялом.
«Вот еще что выдумал, с холода!» — заголосил Тарантьев. «Ну, ну, бери руку!» Коли дают. Скоро 12 часов, а он валяется.
Он хотел приподнять Обломова с постели, но тот предупредил его, опустив быстро ноги и сразу попав ими в обе туфли.
«Я сам сейчас хотел вставать», — сказал он, зевая. «Знаю я, как ты встаешь. Ты бы тут до обеда провалялся. Эй, Сахар, где ты там, старый дурак? Давай скорее одеваться барину. Вы заведите-ка прежде своего Захара, да и лайтесь тогда», — заговорил Захар, войдя в комнату и злобно поглядывая на Тарантьева. «Он натоптали как, словно разносчик», — прибавил он. «Ну, еще разговаривает образина», — говорил Тарантьев и поднял ногу, чтобы сзади ударить проходившего мимо Захара. Но Захар остановился, обернулся к нему и ощетинился.
«Только вот троньте!» — яростно захрипел он. — Что это такое? Я уйду, — сказал он, идучи назад к дверям.
— Да полно тебе, Михей Андреевич, какой ты неугомонный. — Ну что ты его трогаешь? — сказал Обломов. — Давай, Захар, что нужно. Захар воротился и, косясь на Тарантьева, проворно шмыгнул мимо его. Обломов, облокотясь на него, нехотя, как очень утомленный человек, привстал с постели и, нехотя же, перейдя на большое кресло, опустился в него и остался неподвижен, как сел. Захар взял со столика помаду, гребенку и щетки, напомадил ему голову, сделал пробор и потом причесал его щеткой.
— Умываться теперь, что ли, будете? — спросил он.
— Немного погожу еще, — отвечал Обломов. — А ты поди себе.
— Ах, да и вы тут, —
вдруг сказал Тарантьев, обращаясь к Алексею в то время, как Захар причесывал Обломова.
— Я вас и не видал. Зачем вы здесь? Что это, ваш родственник? Какая свинья? Я вам все хотел сказать.
— Какой родственник? — У меня никакого родственника нет, — робко отвечал оторопевший Алексеев, выпуча глаза на Тарантьева.
— Ну, вот этот, кто еще служит тут, как его? Афанасьев зовут. Как же не родственник? Родственник.
Да я не Афанасьев, а Алексеев, сказал Алексеев. У меня нет родственника.
Вот еще не родственник. Тоже такой же, как вы, невзрачный. И зовут тоже Васильем Николаевичем.
Ей-богу, не родня. Меня зовут Иваном Алексеевичем.
Ну, все равно похож на вас. Только он свинья. Вы ему скажите это, как увидите.
— Я его не знаю, не видал никогда, — говорил Алексеев, открывая табакерку.
— Дайте-ка табаку, — сказал Тарантьев. — Да вас простой, не французский. — Так и есть, — сказал он, понюхав. — Отчего не французский? — строго прибавил потом. — Да, еще этакой свиньи я не видывал, как ваш родственник, — продолжал Тарантьев. Взял я когда-то у него уж года два будет 50 рублей взаймы. Ну, велики ли деньги 50 рублей? Как кажется, не забыть. Нет, помнит. Через месяц, где не встретит. А что ж должок, говорит. Надоел. Мало того, вчера к нам в департамент пришел. Верно, вы, говорит, жалование получали. Теперь можете отдать. Дал я ему жалование. Пошел при всех срамить, так он на силу двери нашел. Бедный человек, самому надо. Как будто мне не надо. Я что, за богач, чтоб ему по 50 рублей отваливать? Дай-ка, земляк, сигару.
Сигары вон там, в коробочке, — отвечал Обломов, указывая на этажерку. Он задумчиво сидел в креслах, в своей лениво-красивой позе, не замечая, что вокруг него делалось, не слушая, что говорилось. Он с любовью рассматривал и гладил свои маленькие белые руки.
Да это все те же?
— строго спросил Тарантьев, вынув сигару и поглядывая на Обломова.
— Да, те же, — отвечал Обломов машинально.
— А я говорил тебе, чтоб ты купил других, заграничных. — Вот как ты помнишь, что тебе говорят. Смотри же, чтоб к следующей к субботе непременно было, а то долго не приду. — Вишь, ведь какая дрянь! — продолжал он, закурив сигару и пустив одно облако дыма на воздух, а другое втянув в себя. — Курить нельзя!
— Ты рано сегодня пришел, Михей Андреевич, — сказал Обломов, зевая.
— Что ж, я надоел тебе, что ли?
— Нет, я так только заметил. Ты обыкновенно к обеду прямо приходишь, а теперь только еще первый час.
— Я нарочно заранее пришел, чтоб узнать, какой обед будет. Ты все дрянью кормишь меня. Так я вот узнаю, что ты тут велел готовить сегодня.
— Узнай там, на кухне, — сказал Обломов. Тарантьев вышел.
— Помилуй, — сказал он, воротясь. — Говядина и телятина? — Эх, брат Обломов, не умеешь ты жить, а еще помещик. Какой ты барин? По-мещански живешь, не умеешь угостить приятеля. Ну, мадера-то куплена.
— Не знаю. Спроси у Захара. Почти не слушая его, сказал Обломов. — Там, верно, есть вино.
— Это прежнее-то? От немца? — Нет, изволь в английском магазине купить.
— Ну, и этой довольно, — сказал Обломов. — То еще посылать.
— Да постой. Дай деньги, я мимо пойду и принесу. Мне еще надо кое-куда сходить.
Обломов порылся в ящике и вынул тогдашнюю красненькую 10-рублевую бумажку.
— Мадера 7 рублей стоит, — сказал Обломов, — а тут 10.
— Так дай все, там дадут сдачи, не бойся.
Он выхватил из рук Обломова ассигнацию и проворно спрятал в карман.
— Ну я пойду, — сказал Тарантьев, надевая шляпу. — А к 5 часам буду. Мне надо кое-куда зайти. Обещали место в питейной конторе. Так велели понаведоваться. Да вот что, Илья Ильич, не найдешь ли ты коляску сегодня? В Екатерингов ехать. И меня бы взял.
Обломов покачал головой в знак отрицания.
Что, лень или денег жаль? Эх ты, мешок, сказал он. Ну, прощай пока.
Постой, Михей Андреевич, прервал Обломов. Мне надо кое о чем посоветоваться с тобой.
— Что еще там? Говори скорее, мне некогда.
— Да вот на меня 2 несчастья вдруг обрушились. С квартиры гонят.
— Видно, не платишь, и по делам, —
сказал Тарантьев и хотел идти.
— Пойди ты, я всегда вперед отдаю. Нет, тут хотят другую квартиру отделывать.
— Да постой, куда ты? Научи, что делать. Торопят, через неделю чтоб съехали.
То я за советник тебе достался. Напрасно ты воображаешь. —
Я совсем ничего не воображаю, — сказал Обломов. — Не шуми и не кричи, а лучше подумай, что делать. Ты человек практический.
Тарантьев уже не слышал его и о чем-то размышлял.
— Ну, так и быть. Благодари меня, —
сказал он, снимая шляпу и садясь. — И вели к обеду подать шампанское. Дело твое сделано.
— Что такое? — спросил Обломов.
— Шампанское будет?
— Пожалуй, если совет стоит.
— Нет, сам-то ты не стоишь совета. Что я тебе даром-то стану советовать? Вон, спроси его, — прибавил он, указывая на Алексеева. — Или у родственника его?
— Ну, полно, говори, — просил Обломов.
— Вот что, завтра же изволь переезжать на квартиру.
— Что придумал? Это я и сам знал.
— Постой, не перебивай, — закричал Тарантьев. — Завтра переезжай на квартиру к моей куме, на Выборгскую сторону.
— Это что за новости?
— На Выборгскую сторону. Да туда, говорят, зимой волки забегают. — Случаются, забегают с островов. Да тебе что до этого за дело?
— Там скука, пустота, никого нет.
— Врешь. Там кума моя живет, у нее свой дом, с большими огородами. Она женщина благородная. Вдова с 2 детьми. С ней живет холостой брат. Голова не то, что вот это, что вот тут в углу сидит, — сказал он, указывая на Алексеева, Нас с тобой за пояс заткнет.
— Да что ж мне до всего до этого за дело? — сказал с нетерпением Обломов. — Я туда не перееду.
— А вот я посмотрю, как ты не переедешь. Нет уж, коли спросил совета, так слушайся, что говорят.
— Я не перееду, — решительно сказал Обломов.
— Ну так черт с тобой,
— отвечал Тарантьев, нахлобучив шляпу и пошел к дверям.
— Чудак ты этакой,
— воротясь сказал Тарантьев.
— Что тебе здесь сладко кажется?
— Как что? От всего близко, — говорил Обломов. — Тут и магазины, и театры, и знакомые. Центр города. Все.
— Что?
— перебил Тарантьев.
— А давно ли ты ходил со двора? Скажи-ка, давно ли ты был в театре? Каким знакомым ходишь? На кой черт тебе этот центр, позволь спросить?
— Ну, как зачем? Мало ли зачем.
Видишь, и сам не знаешь. А там, подумай, ты будешь жить у кумы моей, благородной женщины, в покое, тихо. Никто тебя не тронет, ни шуму, ни гаму, чисто, опрятно. Посмотри-ка, ведь ты живешь точно на постоялом дворе, а еще барин помещик. А там чистота, тишина, есть с кем и слово перемолвить, как соскучишься. Кроме меня к тебе и ходить никто не будет. Двор ребятишек, играй с ними, сколько хочешь. Чего тебе? А выгода-то? Выгода какая? Ты что здесь платишь?
1500.
А там 1000 рублей почти за целый дом. Да какие светленькие, славные комнаты! Она давно хотела тихого, аккуратного жильца иметь. Вот я тебя и назначаю.
Обломов рассеянно покачал головой в знак отрицания.
Врешь, переедешь, сказал Тарантьев. Ты рассуди, что тебе ведь это вдвое меньше встанет. На одной квартире 500 рублей выгодаешь. Стол у тебя будет вдвое лучше и чище. Ни кухарка, ни Захар воровать не будут.
Передней послышалось ворчанье.
— И порядка больше, — продолжал Тарантьев. — Ведь теперь скверно у тебя за стол сесть. Хватишься, перцу нет, уксусу не куплено, ножи не чищены, белье, ты говоришь, пропадает, пыль везде, ну, мерзость. Там женщина будет хозяйничать не тебе, не твоему дураку Сахару.
Ворчание в передней раздавалось сильнее.
— Этому старому псу, — продолжал Тарантьев. Ни о чем и подумать не придется, на всем готовом будешь жить. Что тут размышлять? Переезжай, да и конец. Да как же это я вдруг, ни с того ни с сего, на Выборгскую сторону? Поди с ним, — говорил Тарантьев, оттирая пот с лица. Теперь лето, ведь это все равно, что дача. Что ты гниешь здесь летом-то, в Гороховой? Там Безбородкин сад. Ах, та под боком, Нева в двух шагах. Свой огород, ни пыли, ни духоты. Нечего и думать, я сейчас же до обеда слетаю к ней. Ты дай мне на извозчика. И завтра же переезжать.
Что это за человек, сказал Обломов. Друг, выдумает черт знает что, на Выборгскую сторону. Это не мудрено выдумать. Нет, вот ты ухитрись выдумать, чтоб остаться здесь. Я 8 лет живу. Так менять-то не хочется.
Это кончено, ты переедешь. Я сейчас еду к куме. Про место в другой раз наведаюсь.
Он было пошел. Постой, постой, куда ты? Остановил его Обломов. У меня еще есть дело поважнее. Посмотри, какое письмо от старосты получил. Да реши, что мне делать?
Видишь, ведь ты какой уродился, возразил Тарантьев. Ничего не умеешь сам сделать. Все я да я. Ну, куда ты годишься? Не человек, просто солома.
Где письмо-то? Захар, Захар. Опять он куда-то дел его, говорил Обломов. Вот письмо старосты, сказал Алексей, взяв скомканное письмо. Да, вот оно, повторил Обломов и начал читать вслух. Что ты скажешь? Как мне быть? Спросил, прочитав, Илья Ильич. Засухи, недоимки,
пропащи. — Совсем пропащий человек, — говорил Тарантьев.
— Да чего ж пропащий?
— Ну как же не пропащий?
— Ну, если пропащий, так скажи, что делать.
— А что за это?
— Ведь сказано, будет шампанское. Чего же еще тебе?
— Шампанское за отыскание квартиры. Ведь я тебя облагодетельствовал. А ты не чувствуешь этого? Споришь еще? Ты неблагодарен. Поди-ка сыщи сам квартиру. Да что квартира? Главное, спокойствие-то какое тебе будет. Все равно, как у родной сестры. Двое ребятишек, холостой брат. Я всякий день буду заходить.
Ну, хорошо, хорошо, перевел Обломов. Ты вот теперь скажи, что мне с старостой делать?
Нет, прибавь портер к обеду, так скажу.
Вот теперь портер. Мало тебе?
Ну так прощай,
сказал Тарантьев, опять надевая шляпу.
Ах ты, боже мой!
Тут староста пишет, что дохода 1002 яко по мене. Он еще портер набавил.
Ну хорошо, купи портеру.
Дай еще денег, сказал Тарантьев.
Ведь у тебя останется сдача от красненькой.
А на извозчика на Выборгскую сторону, отвечал Тарантьев.
Обломов вынул еще целковый и с досадой сунул ему.
Староста твой мошенник. Вот что я тебе скажу,
начал Тарантьев, пряча целковый в карман.
А ты веришь ему, разиня рот. Видишь, какую песню поют? Засухи, неурожаи, недоимки, да мужики ушли. Врет, все врет. Я слышал, что в наших местах, в Шумиловой вотчине, прошлогодним урожаем все долги уплатили. А у тебя вдруг засуха да не урожай. Шумиловская-то в 50 верстах от тебя только. Отчего ж там не сожгло хлеба? Выдумал еще недоимки. А он чего смотрел? Зачем запускал? Откуда это недоимки? Работы, что ли, или сбыта в вашей стороне нет? Ах, он разбойник! Да я бы его выучил! А мужики разошлись от того, что сам же он, чай, содрал с них что-нибудь, да и распустил. А исправнику и не думал жаловаться.
— Не может быть! — говорил Обломов. — Он даже и ответ исправника передает в письме. Так натурально.
— Эх ты! Не знаешь ничего. Да все мошенники натурально пишут. Уже ты мне поверь. Вот, например, — продолжал он, указывая на Алексеева. — Сидит частная душа. Овца овцой. А напишет ли он натурально? — Никогда. А родственник его, даром что свинья и бестия, тот напишет. И ты не напишешь натурально. Стал быть, староста твой уж потому бестия, что ловко и натурально написал. Видишь ведь, как прибрал слово к слову. Водворить на место жительства.
— Что ж делать-то с ним? — спросил Обломов.
— Смени его сейчас же.
— А кого я назначу? Почем я знаю мужиков? Другой, может быть, хуже будет? Я 12 лет не был там.
— Ступай в деревню сам. Без этого нельзя. Пробудь там лето, а осенью прямо на новую квартиру и приезжай. Я уж похлопочу тут, чтоб она была готова.
На новую квартиру, в деревню самому? Какие ты все отчаянные меры предлагаешь? С неудовольствием сказал Обломов. Нет, чтоб избегнуть крайности и придержаться средины.
Ну, брат Илья Ильич, совсем пропадешь ты. Да я бы на твоем месте давным-давно заложил бы имение, докупил бы другое. Или дом здесь, на хорошем месте. Это стоит твоей деревни. А там заложил бы и дом, докупил бы другой. Дай-ка мне твое имение, так обо мне услыхали бы в народе-то.
Перестань хвастаться, а выдумай, как бы из квартиры не съезжать и в деревню не ехать. И чтоб дело сделалось, заметил Обломов.
— Да сдвинешься ли ты когда-нибудь с места? — говорил Тарантьев. — Ведь погляди-ка ты на себя. Куда ты годишься? Какая тебе польза отечеству? Не может в деревню съездить.
— Теперь мне еще рано ехать, — отвечал Илья Ильич. — Прежде дай кончить план преобразований, который я намерен ввести в имение. — Да знаешь ли что, Михаил Андреевич, — вдруг сказал Обломов, — съезди-ка ты. Дело ты знаешь, места тебе тоже известны.
А я бы не пожалел издержек. Я управитель, что ли, твой? Надменно возразил Тарантьев. Да и отвык я с мужиками-то обращаться.
Что делать? Сказал задумчиво Обломов. Право, не знаю.
Ну, напиши к исправнику, спроси его, говорил ли ему староста о шатающихся мужиках.
— советовал Тарантьев.
Да попроси заехать в деревню. Потом губернатору напиши, чтоб предписал исправнику донести о поведении старосты.
Примите, дескать, ваше превосходительство, отеческое участие, и взгляните око милосердия на неминуемое, угрожающее мне ужаснейшее несчастье, происходящее от буйственных поступков старосты и крайнее разорение, коему я неминуемо должен подвергнуться с женой и малолетними, остающимися без всякого презрения и куска хлеба, 12 человеками детей.
Обломов засмеялся. «Откуда я наберу столько ребятишек, если попросят показать детей?» — сказал он.
«Врешь, пиши, с 12 человеками детей. Оно проскользнет мимо ушей. Справок наводить не станут. Зато будет натурально. Губернатор письмо передаст секретарю, а ты напишешь в то же время и ему, разумеется, со вложением. Тот и сделает распоряжение. Да попроси соседей, кто у тебя там?»
«Добрынин там близко», — сказал Обломов. «Я здесь с ним часто виделся. Он там теперь?»
«И ему напиши, попроси хорошенько. Сделайте, дескать, мне этим кровное одолжение и обяжите как христианин, как приятель и как сосед. Да приложи к письму какой-нибудь петербургский гостинец. Сигар, что ли? Вот ты как поступи. А то ничего не смыслишь, пропащий человек. У меня наплясался бы староста, и я бы ему дал. Когда туда почта?»
«Послезавтра», — сказал Обломов.
«Так вот, садись, да и пиши сейчас».
«Ведь послезавтра, так зачем же сейчас?» — заметил Обломов. «Можно и завтра». «Да послушай-ка, Михей Андреевич», — прибавил он, — «уж доверши свои благодеяния. Я, так и быть, еще прибавлю к обеду рыбу или птицу какую-нибудь».
«Что еще?» — спросил Тарантьев.
«Присядь да напиши. Долго ли тебе три письма строчить? Ты так натурально рассказываешь», — прибавил он, стараясь скрыть улыбку. «А вот Иван Алексеевич переписал бы».
«Какие выдумки!» — отвечал Тарантьев. «Чтоб я писать стал? Я и в должности третий день не пишу. Как сяду, так слеза из левого глаза и начнет пить. Видно, надуло. Да и голова затекает, как нагнусь. Лентяй ты! Лентяй! Пропадешь, брат Илья Ильич, не за копейку!»
«Ах, хоть бы Андрей скорее приехал», — сказал Обломов. «Он бы все уладил».
«Вот нашел благодетеля», — прервал его Тарантьев. «Немец проклятый, шельма продувная».